спасибо, кто подошел. Нашел время в субботний день подойти к нашей рубрике. Мне на квадратный стол, рубрика «Немного о космосе». Сегодня тема будет несколько, таких обзорных, обширных тем не будет, так как то, что хотелось, в общем, информация большая, и никак невозможно его полностью отработать. Поэтому по таким информационным пройдусь названием, так можно, или темам. Что-то будет, если интересно, тогда подскажете. Если останется время, тогда что-нибудь еще темам будет. Ну, добавим. Вкратце, тема будет такая. Первая – это такая обзорная. Значит, чем же отличается аббревиатура «космонавт» и «астронавт»? Все слышим и то, и другое слово, а вот что оно себя представляет и откуда его взяли, может быть, не все знают. А второе – это краткий обзор космической программы Советского Союза, это в начальный период освоения космического пространства. Малые факты, то есть что было удачного, что было грандиозного вот в первые периоды работы. То есть хотел я вам рассказать, с какими темпами и по каким практическим тематикам шло в то время развитие космического пространства. И третье, ежели у всех останется желание и возможность находиться здесь, это попробуем с вами представить о будущем, о будущей скорости полетов космического корабля, ну, представить, по крайней мере, ближайшую перспективу, куда мы с вами можем долететь, можем ли долететь и имеет ли смысл лететь. Примерно вот такая вот аббревиатура. Если, повторюсь, останется время, тогда добавим еще что-нибудь из космической темы. Это вот такая вот программа на сегодня. Я у Атрея Т, немного о космосе, Владимир. Тогда потихонечку начнем. Так, еще раз прошу прощения. У нас, если кто в Вайбере есть, и эфир слушает, сигнал у нас все в порядке, чтобы мне... Тут мне была немножко заминка, пришлось их переделывать на время. А, тишина, значит, никто не слышит. Ну ладно, оставляем программу открытой, пускай работает. Итак, отличие космонавта от астронавта. Ну, в общем-то, эти обе термина родом из Древней Греции, но появилась в нашем обиходе относительно недавно. Начнем с того, что вообще это слово откуда. Но вот с Древней Греции, если разложить эти слова по кусочкам, примерно выглядит так. Астрон, это по-гречески, это звезда. Космос от греческого, это управляемость или упорядоченный мир, Вселенная или мировоззрение. И третье, это наута, то есть наута, это тоже греческое слово. Это плавающий мореплаватель. Ну, от этого корня образованы, кстати, и родственные слова, как навигация, навигатор и наутилус. Вот такие вот. Поэтому, если слова астроном, значит, звездный, вселенная, или плавающий мореплаватель звездной вселенной. Вот можно так примерно представить. Итак, астронавт. Ну, получается буквально так, что плывущий к звездам, плавающий среди звезд и звездоплаватель. Это вот примерно так, если можно, все вкупе. По одним данным, слово впервые появилось в научной фантастике еще в 1880 году в качестве названия космического корабля. Астроном в качестве звания у американцев считается тот, именно американцев, кто совершил полет на ракете, даже не выходя на орбитальное вращение. Как это сделал первый американский астронавт Алан Шепард 5 мая 1961 года. Ну, он пролетел по баллистической траектории, значит, в общем, как из пушки, снаряд из пушки. Побыв немного в невесомости на высоте порядка 180 километров, Шепард благополучно свернул свой аппарат на своем, спустился в своем аппарате. Сам полет продолжался 15 минут 22 секунды. Это вот почему астронавтов, у американцев называются астронавты. Звание. Теперь что такое у нас космонавт? Космонавт – это слово по аналогии с аэронавтом или астронавтом. Состоит из двух частей – это космо и аут, наут. То есть опять человек, плавающий в космическом пространстве, и, или, как еще можно сказать, второе слово – это космоплаватель. У наших у нас космонавтом считается только тот, кто совершил орбитальный полет и превысил первую космическую скорость, которая примерно составляет 7,9 км в секунду. И сделал хотя бы один оборот вокруг Земли. У нас таким космонавтом, у нас таких называют космонавтами. Разница в аббревиатуре и кто им может быть. Слово космонавт первый раз было употреблено ученым Штефельдом. В его научном труде это называлось «Введение в космонавтику». Это было в 1933, начало 1933-1937 года. Вот его работа была. А в художественной же литературе слово «космонавт» впервые появилось в 1950 году в фантастическом повести «Сапарина. Новая планета». А вот в 1958 году слово «космонавт» было уже в словарях. А перед тем, как определять статус Юрия Гагарина перед его полетом, совет ведущих специалистов, в том числе и Келдыш, и Королев, определили, что слово «космонавт» является наиболее точным, подходящим для человека, осуществляющим космический полет. Это у нас космонавт. Но, однако, мало кто знает, что до 1960 года во всех официальных документах наш летчики-космонавты из отряда космонавтов официально назывались пилот-астронавт. Вот до 1960 года. Так, в приказах ВВС СССР в 1959 году писали, что произвести отбор астронавтов, так вот, такое слово получилось, то есть пилот-астронавт. Что интересно, что еще такое слово есть, как космодром. Слово «космодром» образован тоже от греческих корней. Это «космо», второе слово «дром». То есть, если переложить на греческий язык, примерно, то получается «место для бега». По аналогии с появившимся ранее словом «аэродром» – это «место для разбега самолетов». Термин «астродром» еще не существует пока. То есть есть у нас космодром, есть автодром, а вот термина автодрома пока нет. Ну, может быть, в ближайшей перспективе он появится. Первыми космонавтами у нас были собака. Собаки, помните? Всего их было больше десятка. Ну, самый известный из них – это белка и стрелка. Совершили 12 оборотов вокруг Земли и благополучно вернулись обратно. Это вот история астронавтов-космонавтов. Но помимо этих, посмотрим, что же у нас еще есть. Что можем себе представить из международных синонимов слова «космонавт»? Значит, космонавт – это в России, а также в большинстве государств бывшего СССР. Астронавт – это в США, в других англоязычных государствах, а также в ряде других стран мира испаноязычных, кроме Кубы, франкоязычных, португалоязычных, итальяноязычных и скандинавских. В некоторых бывших югославских республиках, это кроме Черногории, Сербии, Македонии и Черногории. Это слово «астронавт». А также в Греции, Израиле, Литве, Румынии, Турции, Финляндии и Японии. Вот в этих странах применяют слово «астронавт». Ну, что еще? Ну, стоит отметить, что в английском языке отношение летавших в космос граждан России и бывших СССР часто применяется и российский же термин «космонавт». Ну, некоторые у себя называют астронавтом, но иногда и космонавт. А в некоторых странах наряду с термином «астронавт» используются и свои какие-то функциональные термины, которые, в общем-то, ближе к слову «космонавт». Во Франции, например, это называется «спасионавт». или не точнее по-французски «спасионот». В Ирландии это «спасере», а в странах, где одним из официальных языков является суахили, это называется «мгана-анга». Вот такие вот названия. Что еще есть? Какие еще есть названия? Есть такое название, как «раумфарер». «Раумфарер». Используется в ряде германских языков, немецком, нидерландском, африканском, норвежском, исландском и других языков. Ну, в разных вариантах, значит, вот это слово, наряду с тем языком, который принят Европейским Содружеством ЕКА, это космонавт, вот это слово применяется, как вот то, что я перечислил в некоторых странах. Это вот «раумфарер». Есть еще слова, так называемый «тайконавт», вы слышали. Или «тайкунавт», от китайского «тайкун», «космос» и «наута», от греческого «мореплаватель». Ну, получается, если все сложить, получается опять «космический мореплаватель». Ну, кроме того, в китайском языке для обозначения вот летающих в космос человека существует еще три термина. Это «тайкунджэнь», «космический человек», общепринятый термин во всех китайских странах. Затем есть слово «юньханьтюнь», это «мореплаватель во Вселенной», используется в прессе у них. И «хантюнь-юнь-ань». Это мореплаватель в небе, используется в космической промышленности и науке. Вот такие аббревиатуры есть у китайцев. Но это еще не все. Есть еще название. Называется оно «виоманавт». «Виоманавт». От слова «виома» на санскрите это называется «пространство неба» и «наута». Это мореплаватель. Опять же, видите, похоже общее. Ну, другой вариант – это «виомагами», то есть «проходящие небеса». В Индии с января 2010 года это используется, хотя с 2006 года предполагался другой термин – это «гаганавт», от слова «гаган», извините, который на санскрите означает «небеса». А до этого мы использовали в основном слово «астронавт». Это вот по-индийски. Еще есть название, называется «ангасаван». Извините. «Ангасаван». Это в Малайзии. Есть еще аббревиатура названия. Это «Уджуин». «Уджуин». Это Южная Корея. Корейская народно-демократическая республика используется термин «Уджу Пхенца». Это космический летчик. «Уджу Пхенца». Еще есть одно слово, так называемое «гарышкер». Это, значит, одно слово «гарышкер». От слова, ну, от словаря «гарыш» – это космос. Это используется в Казахстане и наряду со словом «космонавт». То есть, вот космонавты есть у Казахстана, космонавты, и плюс еще вот «гарышкер». Ну и последнее, это у нас есть такое слово, как «кайханварт». «Канхан-нан-варт». Это в Иране для будущих иранских космонавтов. И такое же слово употребляется в Таджикистане. Ну, опять же, наряду со словом «космонавт». Вот какие могут быть, оказывается, у космонавтов, астронавтов еще дополнительные вот, слова, синонимы, которые можно употреблять в обиходе. Я у Атрея немного о космосе, Владимир. На приеме. Вопросы. Так, значит, если вопросов нет, тогда попробуем вторую тему послушать. Итак, называется она «Космическая программа СССР». Первый – это «Спутник-1», первый искусственный спутник Земли, был запущен на орбиту, вы знаете, в СССР 4 октября 1957 года. «Спутник-2», второй космический аппарат, был запущен на орбиту Земли 3 ноября 1957 года. Впервые выведено в космос живое существо собаку Лайку. Дальше. Корабль «Восток». Это серия одноместных пилотируемых космических кораблей КБ Сергея Павловича Королева для полетов по околоземной орбите с катапультированием и посадка космонавтов на парашюте отдельно от спускаемого аппарата. В курсе, что Юрий Алексеевич Гагарин приземлялся и последующие вот корабли «Восток» при помощи катапультирования. Не так, как спускается наш космонавт сейчас. Такой же система катапультирования была сделана и в «Буране». Это кресло специальное, как у летчиков, отстреливается вверх. После на определенной высоте кресло отделяется от космонавта. И, соответственно, во всем обмундировании космонавт уже спускается на парашюте, как парашютист. Дальше. Корабль «Восток-1» в 1964 году был первым в мире многоместным. А вот «Восход-2» был первым в мире кораблем, который, с которого осуществлялся выход в открытый космос. Еще серия корабль «Союз», уже «Союз», а не «Востоке», стал основной платформой для создания пилотируемых кораблей и для, так, еще плюс к этим, нереализуемых лунных программ. Это значит, у нас был L1, L3 корабли, которые должны, вот этот корабль должен был входить в состав лунной программы. Это же корабль, серия кораблей, даже должны быть для автоматического грузового корабля «Прогресс», который возит оборудование. Дальше, L1 это лунно-наблетная, так называемая, пилотируемая программа, опять же, КБ Сергея Павловича Королева, доведенная до стадии последних пилотируемых отработанных запусков и предварительных стендовых испытаний. Следующая была эта система L3. Это лунная посадочная пилотируемая программа Сергея Павловича Королева, доведенная до стадии первых беспилотных испытательных запусков и полетов, отмененная до проведения первых пилотируемых полетов. В курсе, что ее на четвертом, на пятом стенде, пятый запуск не разрешили, программу L3 закрыли. Следующее, это корабль «Звезда». Это военный пилотируемый корабль Козлова. Проект, который разрабатывался взамен Союза 7 ВКИ, то есть в Союзе 7 КВИ, замен тут то, что должен был делать КБ Королева. Ну, был этот «Звезда» доведен до предполетной стадии, был отменен в пользу комплекса Консульского Белого Челомея. Это все силы были брошены на орбитальную станцию «Алмаз» корабль. Не гражданского предназначения. Дальше. Так называемый ТКС. Пилотируемый корабль «Челомея» для обслуживания военной орбитальной станции «Алмаз». Вот этой вот. Вот такая вот конструкция была сделана. Дальше. «Заря» — это частично многоразовый пилотируемый транспортный корабль, созданный Консульским бюро Сергея Павловича Королева, с запуском на ракет-носитель «Зенит», проект которого был, в общем-то, отменен на этапе проектирования ввиду сосредоточения всех ресурсов на создание системы энергии «Буран». Хорошая была система. Следующая система «Алмаз» — это долговременно пилотируемые военные орбитальные станции «Челомея», выводившиеся на ракет-носитель «Протон» под названием «Салют-2», «3-5», это «Космос-1870» и «Алмаз-1». Это такая у нас разработка была. Дальше была такая наша система «Салют-ДОС». Это так называемая долговременно пилотируемая орбитальная станция, также выводившиеся ракеты-носители «Протон» под названием «Космос-557», «Салют-1467», из которых все, кроме первой конструкции, использовались, кроме «Космоса», это пилотируемые системы. Дальше две последние имели по два стыковочных узла, имеется в виду 6-й и 7-й «Салют», и принимали одновременно на борт по два пилотируемых или автоматических, грузовых и прочих кораблей. Впереди один узел стыковки и сзади. Следующий это станция «Мир». Сам проект «Мир», сам проект «Мир» это исходное начало от «Салюта-8». первый орбитальный комплекс, который, в общем-то, из откуда пошло и потом конструкция станции Мира. Это был третье поколение. Начата была работа Мира в 1976 году. Значит, сами работы разворачивались с задержками ввиду того, что все ресурсы были прошены на программу «Буран». Базовый блок был выведен на орбиту только 20 февраля 1986 года, а затем в течение 10 лет был пристыкован еще 6 модулей. И получилась у нас уникальная станция «Мир». Следующая была такая «Мир-2», должна была быть. Это программа создания орбитальной станции «Мир-2». Исходный аппарат космический должен быть «Салют-9». Это уже аппарат четвертого поколения, но не были реализованы в связи с распадом СССР и тяжелым состоянием экономики в нашем России. Ну и частично уже задумывались на создание Международной космической станции. Очередная уникальная вещь, которая опять же не была введена до конца, это спираль. Это многоразовая военно-авиационно-космическая система Микояна из беспилотного гиперзвукового крылатого самолета-разгонщика. Состояла и пилотируемого крылатого легкого орбитального космоплана, если так можно было назвать, с горизонтальным стартом, доведенной до стадии первых беспилотных испытаний и запусков этих самолетов. Ну, в общем-то, создавалось так, что разгонщик поднимал, вторая ступень уже уходила с определенной высоты. Но опять эта система была свернута для того, чтобы все ресурсы сосредоточить на системе энергобура. Следующая система была, это ЛКС. Это проект по созданию перспективного крылатого орбитального многоразового пилотируемого космического корабля, полная его аббревиатура, космопланы с запуском на ракет-носитель «Протон». Ну, система такая же, как у «Спирали», только чуть по-другому. Значит, высота 200 километров, ракетоплан отделялся от носителя, и с помощью бортовых двигателей поднимал его еще на высоту 400 километров. Сам ЛКС. После чего, значит, отработав свои задания, он сам спускался на Землю. Вот этот ракетоплан вошел в атмосферу со скоростью 4 км в секунду, пролетел порядка 1900 км и приземлился с помощью парашюта. Проект вот этого ЛКС был приостановлен в середине 1960-х годов для концентрации ресурсов на советскую лунную программу и создание кораблей «Союз», серии «Союз». Вот. И на космическую систему «Спираль». Это вот еще одна система. Следующая система – это «Буран». Это советский тяжелый пилотируемый крылатый многоразовый транспортный космический корабль, космоплан. Запускаемые тяжелые ракеты «Энергия». Значит, вот данная система была сделана. Уникальная вещь. Что еще? Значит, и уже в постсоветской России начали разрабатываться еще некоторые проекты, которые были впоследствии привезены на космические, как называется их, шоу. Это так называемый космический корабль «Клипер», который был отменен, и система «Русь», ну, которая сейчас продолжается. «Клипер» также уникальная вещь, задумка была очень хорошая. Космический корабль находится на расстоянии 200 километров от Земли, так называемой на низкоорбитальной орбите. К нему полетает, значит, подлетает корабль, предположим, с грузом каким-то еды, дополнительного оборудования. Клипер загружают. И этот корабль... Клипер – это я с паромом спутал. Клипер – это система, представьте, «Буран». Вот эту головную часть, вот его отрезать попало, кусочек головы, вот останется там. Значит, многоразовая система, вот пол головы «Бурана» летает. Значит, автономно 7 человек поднимает наверх, привозит 5 обратно. Значит, по самолетному спускается, как самолет. работать может данный аппарат еще 9 раз. Очень удачная модель была спроектирована, но по обстоятельствам его не стали делать. Еще такая система была, как вот я сказал, чуть-чуть перепутался, это паром. 200 километров космический корабль находится, подлетает к ему аппарат, загружает ему аппаратуру, продукты, все то, что нужно космонавтов. Этот паром поднимается уже с высоты 200 километров, доходит, предположим, до орбитальной станции, ну, либо МИР, либо МКС, либо как-то еще какая-то станция, довозит туда вот эти вот продукты, разгружается, загружает то, что ему не нужно, долетает до определенного момента, что нужно, сбрасывается, уходит в плотный слой атмосферы, сам аппарат опускается до 200 километров, находится там в дежурном режиме. Вот такая система была бы. Очень интересно, оригинально, можно было ее сделать. Чем удобно? Тем, что не надо ракетоносители каждый раз поднимать на 400 километров. То есть нужен аппарат. Сами представляете, что стартовая масса любого космического аппарата очень большая, а площадь, вернее, груз, вывозимый на околоземную орбиту, на более высокую орбиту, он уменьшается. А вот Клипер давал возможность вот этот кусочек 200 километров уже как-то пробежать. Это вот такие вот системы были сделаны, но вот были оставлены пока на бумаге. Что еще? У нас так называемые были еще непилотируемые космические программы. Ну, первая это была серия космических аппаратов, это «Космос». Это название советских наших ИЗС, искусственных спутников Земли. Запущено было с 1962 по 2001 год около 2000. «Космос», ну, некоторые «Космосы» летают до сих пор. Радиолюбители могут его послушать, включив режим SSB. Вот. Ну, кроме пикания, конечно, вы ничего не услышите, но уже они еще есть, еще теплится. Из старых запасов. Следующая это Луна, это серия наших советских межпланетных станций для изучения Луны и космического пространства. Сам запуск космических кораблей советской вот, серии Луна начался с 1958 года. С 58 года уже на Луну мы. В 57-м только первый спутник, а в 58-м уже посылаем. Так что наработки у нас с 57-го, с 58-го года очень были большие. По всем направлениям, в частности в Луне. Ну, все запуски осуществлялись, конечно, с космодрома Байконур. Удобное место, хорошее. Следующее это непилотируемые космические системы Венера. Также серия советских межпланетных космических аппаратов для изучения планеты Венера и космического пространства. Очередная система беспилотных систем – это Вега. Это, значит, две советские автоматические межпланетные станции, предназначенные для изучения Венеры и кометы Галилея. Период освоения 1984-86 года успешно выполнил свою миссию и, вот, в частности, впервые провели изучение венерианской атмосферы с помощью аэростатов. Не в таком понятии, как у нас аэростат, а чуть поменьше. И интересны были разработки, это по Марсу. Название наших межпланетных космических аппаратов, запускаемых к планете Марс, начиналось он с 1962 года. Сначала был запущен Марс-1, затем одновременно были запущены Марс-2 и Марс-3. В 1973 году был запущен Марс-4 сразу аппарата было запущено. Это Марс-4, 5, 6 и 7. Затем были запуски космических аппаратов серии Марс. Уже осуществлялись на ракетоносителях системы «Молния». Это Марс-1 и на очередные спутники, это на ракет-носителях «Протон», соответственно, с дополнительной четвертой ступенью. В эту серию входило Марс-2 и с Марса-2 по Марс-7. Вот такие у нас были достижения. Вот, видите, с какими. Это только вот кратко, это не считая по других космических планет, то, что изучали, ну, не считая, что изучение околоземной орбиты, сколько у нас было запущено космических аппаратов. Это вот по кратенько о космических программах Советского Союза. Я у Атрея Тень, но в космосе Владимир. Вопросы? Да нет, она сведена, конечно, все уже. Все, эта серия была испытана, проверена. Ну, это же не гражданский вариант. Попробовали, посмотрели, убедились, что можно. Все, больше Жан не нужна. Так что таковой она уже исчерпала свою принадлежность на премии. Хотя сам система «Алмаз» очень-очень хорошая вещь. Конструктивная она сделана с уникальными решениями некоторых проблем, просто уникальных проблем. И опять же, если брать ту материальную базу, из которых были сделаны приборы, ну, неважно, «Алмаз», «Союз», «Протон». Помните молодость, когда вы паяли, мы с паяльничками брали эти сопротивления, конденсаты, в общем, это было то же самое, что у нас на столе было там. Ну, может быть, по техническим характеристикам это было, конечно, подобрано с хорошими коэффициентами, но такие же. Ну, такой маловажный фактор, что вот там был, когда установлен на «Алмазе» фотоаппарат, ему нужно было система сделана была для того, чтобы, ну, все-таки корабль трясется. И вот уникальная была вещь сделана для того, чтобы как сделать систему, чтобы это зеркало стояло вот, не вибрации. Это первое. Второе, сам температурный режим. Дело в том, что я, наверное, как-то рассказывал. Дело в том, что для космических аппаратов, вообще космических аппаратов, которые существуют, ну, по своим направлениям, то есть медики, предположим, фотографирование Земли, зондирование земной поверхности, предположим, тоже GPS, еще какие-то конструкции космических аппаратов. Каждый аппарат своей системы имеет свои допуски, вернее, так называемые технические характеристики и допуски, при которых они должны строго соблюдаться. В частности, вот по системе «Алмаз» температура приборов, которые обеспечивали, ну, частичная температура приборов, которые обеспечивали вот эту систему работы оптики, составлялась у нас 0,0 градуса. Перепад должен быть не более. Все остальное считалось неприемлемым. Но опять вернитесь к старым, какие у нас были с вами детали. Можете представить гениальность того, что было сделано, начиная от конструктора, главного, инженер, и спускаемся до тех людей, которые это просто собирали. Уникальные вещи, аналогов нет, даже в то время. Вот. Ну, как-нибудь я постараюсь, ну, все это невозможно, но вот попробуем рассказать, вот, что предъявляется, какие условия, не какие требования предъявляются вот к системе. Потому что вот все мы слышим, вот один занимается, предположим, там зондированием земной поверхности, ну, корабль и корабль. Так называемая система кубсатов маленький. Ну, кубсат маленький. А почему-то он такой. И что в него-то можно вложить? Что-то много, мало, то есть системы требования. Предположим, изучение ионосферы космоса. Что нужно? Какие приборы? Такие-то. А в каких условиях будет работать? Поэтому каждый космический аппарат является какими-то уникальными системами, которые сделаны вот для этого аппарата. Ну, в частности, вспоминаем, это выход космонавтов и астронавтов на Луну. И первая камера астронавтов, которая там была, снимала все эти их, все их пребывание на лунной поверхности, это тоже уникальность создания этого киноаппарата, пленки. Пленка должна быть находиться в определенной температуре, в общем, и так далее, что-то долго тирали. Это вот примерно такого аппарата. Поэтому все, что сделалось, это было очень уникально сделано. Можно попробовать, конечно, по всем системам пройтись, и такой сделать такой Санта-Барбару, положим, система «Восход», чем интересно. Почему? Ну, почему интересно? Потому как вот спутник 1 с Юрием Алексеевичем Гагариным уникальность тем, что у нее не было тормозной системы дополнительной. Если что коснется, то уже ни в какую вещь не полезет. Поэтому следующая конструкция, это уже сделали. многие системы управления были изменены, добавлены в некоторые системы, когда вот так называемая аналоговая система бортовых компьютеров, так называемые бортовые цифровых, бортовых систем была одной конструкцией, а замене так называемой БЦВ уже с цифрой уже было поменьше. Затем, используя уже программное обеспечение в качественном мире для ориентации самого космического аппарата в космосе, я вам рассказывал, что ну просто уникальные сообразили, что зачем эту махину всю двигать туда-обратно, когда, в общем-то, можно поместить в компьютер, сделать маленькую вот эту вот память, и он будет относительно оси X, оси Y, пусть будет соответствующий датчик, он будет его контролировать, и уже команды с бортовой системы компьютера будут подаваться, извините, на исполнительные системы. Это Буран, 100 мегабайт памяти, 100 мегабайт памяти посадил, участвовал в автоматическом режиме, два витка вокруг Земли, самостоятельная посадка данного аппарата, примерно, ну, тоннаж у него около 100 тонн, там 90 с копейкой, ну, вы считаете, 100 тонн. Машина, которая села сама, причем еще, заходя на посадку, сообразила, что у нее ветер боковой дует, она еще сама, эта машина, развернулась и садилась во втором порядке. Народ думал, что он просто улетел. Не понравился мой аэродром, аэродром был... Для него площадка была большая. Вот что такое 100 мегабайт. Занесен в книге рекордов Гиннесса. Вот это наш Буран, который 100 мегабайт. Представьте, у вас сейчас компьютер любой. Ну, даже если такой, не такой, как модно сейчас слово геймеровский компьютер. Представьте, что у вас просто. У вас, наверное, по работоспособности, наверное, планшетник больше, чем тот был компьютер. Вот что такое, может, гениальность. Его отрядение, но как в космосе, Владимир. Все, вопросы есть? Нету. Ну, тогда давайте до перекура. У нас еще время есть. Попробуем куда-нибудь улететь. Ну, представим, что мы вот... Полетать нам захотелось куда-нибудь в космическое пространство. В прошлый раз я рассказывал, у нас есть около Солнечная система, есть уже другие системы. Чтобы нам далеко не улетать, давайте попробуем, ну, хотя бы в Солнечной системе еще полетать куда-нибудь. Так вот, что мы можем, что мы можем предположить сейчас, имея данные вот в нашей голове, имея ту иную базу, которую мы имеем уже наработав с полетами космических аппаратов, с ее двигателями, компоновками, приборами, ну и, соответственно, и обшивкой. Так вот, на сегодняшний день самый быстрый космический аппарат считается Voyager 1 и Voyager 2, которые уже улетели в другую Солнечную систему. Их скорость составляет 17,055 км в секунду. Это уже вторая космическая скорость. Ну, будем думать, что в ближайшем будущем может удастся создать корабль, двигающий со скоростью порядка 20 километров в секунду. Может даже 30 километров в секунду. Я думаю, что, наверное, уже вряд ли это фантастика. Но если предположить, что мы будем применять уже опробованные ионные двигатели. Ну, примерно вот так с этого начнем. Итак, 30 километров в секунду – это примерно 1800 километров в минуту. Или 108 тысяч километров в час. И если еще перевести, то это порядка 259 тысяч... 25 миллионов километров в сутки. Или... 9,5 триллионов километров в год. Ну, теперь вот эти циферки можно разделить на число километров в световом году, если вы помните, сколько у нас 9,9 триллиона. Получится, значит, вот эти все циферки разделить на 30. И тогда получится, что наш аппарат преодолеет один световой год всего-навсего за какие-то 10 тысяч лет. То бишь, один световой год, мы вот при таких вот скоростях до 30, значит, будем лететь 10 тысяч километров. Но до ближайшей звезды у нас считается Проксима Центавра. Некоторые иногда даже в публикациях пишут, что у нас это Альфа Центавра, это ничего подобного. Ближайшая это звезда Проксима Центавра, она находится на 4,2 световых года, а, соответственно, Альфа Центавра находится 4,6 световых года. То есть это 40 тысяч лет с мелочью в один конец. Вот, ну, там 40-42 тысячи вот, при данных скоростях. Так что вот нам очень удобно. Но вообще-то ну, предполагается или там, просчитывается так, с каким-то допусками, что разумный срок пребывания это порядка 50 лет. Ну, в общем, считайте, с одной стороны, это время, значит, которое позволит людям, человеку, людям, запустившим аппарат, узнать результат, возраст еще нормальный, а, в общем-то, с другой стороны, человек уже сейчас вполне способен построить корабль, который бы смог автономно проработать 50 лет. Ну, если, опять же, вот этот вот ион взять. Ну, хотя бы со средней скоростью или с возможно допустимой скоростью, это порядка 8% от скорости света. Ну, давайте посчитаем, сколько у нас это получится. 8% от скорости света. Значит, насколько это быстро будем считать? Расстояние до Марса, сейчас это модная тема, в период максимального сближения составляет порядка 55 миллионов километров. Наш с вами аппарат, на котором мы хотим полететь, двигаться будет со скоростью, ну, примерно хотя бы 25 тысяч километров в секунду. Ну, он преодолеет вот это расстояние туда, отсюда туда, всего-навсего за каких-то 36 минут. А расстояние до Луны со скоростью 25 тысяч километров в секунду, ну, каких-нибудь 15 секунд, и мы уже там. Маленькая командировка. Даже если путешествие на окраину Солнечной системы, окраина у нас Плутон, это значит у нас порядка 5,9 миллиарда километров, но это займет примерно каких-нибудь 3 года. Это уже вот 25 тысяч километров. Ну, ни на сегодняшний день, ни в обозримом будущем у нас нет технологий, предположим, создать аппараты, способные развивать скорость хотя бы, ну, примерно до 100 километров в секунду. Ну, вот если была у нас такая система была, корабли, и то сами исследования в Солнечной системе были бы вполне разрешимой задачей. При такой скорости. Но даже ведь если будем двигаться с этой скоростью, то бишь 100 км в секунду, то до Марса можно было добраться всего за 6 дней. А вот к Плутону занимало всего-навсего 1,8 года. Это при скорости вот уже 100 км. Давайте перекурим, подумаем, на чем нам лететь, а может не полететь вообще. Вот сейчас без 10 до 10, если есть желание, можно без перекура. Я у Атриэта немного о космосе, Владимир, на приеме. Так, тишина. Значит, что, без перекура будем? Я-то не устал. Мне вы как? Я сейчас могу сидеть, как в фильме. Могу. Мне все равно. Если без перекура, давайте быстрее закончим, спать ляжете. Ну вот, кто находится в ЗИЛО, тоже молчат. Значит, у нас сейчас тишина. Либо у нас уже все уснули, либо разбежались, либо не успели подойти. Ладно, идем дальше. Ну, коль так, тогда пойдем посчитаем с вами еще. Что значит, что было совсем грустно для вас, уж все у нас. Я вас всех уже замучил, теперь еще грустнее, что было. Нужно представить, что даже если мы разгонимся, или разгоним космический аппарат примерно до скорости 25 тысяч км в секунду, то, в общем-то, научная отдача от такого полета будет, в общем-то, ну, она мала будет, очень мала будет, незначительно, затратив примерно 50 лет полета. Ну, что это такое, значит? Ну, зонд сам или корабль пронесется мимо звездной системы Проксимы Центавра всего за несколько часов, соответственно. А объем научной информации, в общем, которую удастся собрать в таких условиях, хоть и будет весьма значительным, но совершенно не сопоставим с количеством ресурсов и энергии, которые, в общем, потребуются для потратит для его строительства. Скорость большая. Чтобы затормозить и выйти на звездную орбиту для более детальных исследований, понадобится практически такой же объем энергии, который ушел на разгон, в общем-то, что вдвое увеличит стартовую массу корабля. Если мы сейчас будем считать только то, что мы сейчас можем представить, если у нас сейчас стартовая масса порядка 700 тонн, ну, представим, что у нас 700 тонн, ну, грубо, конечно, потому что других тоннаж мы представить не можем. Значит, 700 тонн, так вот, значит, чтобы нам вот это вот затормозиться там, наверху, нужно еще в два раза больше, значит, 1400 тонн, ну, уже. 1400 тонн ради того, чтобы там проскочить и собрать. Так что пока вот с данной скоростью нам это пока неэффективно. Дальше. Хуже того, технологии, которые будут использованы межполетным зондом, успеют устареть. Ну, как минимум на полвека назад. И, в общем-то, нет никаких гарантий, что, в общем, научная информация будет представлять какую-то себя ценность или какой-то прогресс. Ну, например, чтобы вам было так более детально или понятного представить, предположим, что вот если взять первую фотографию поверхности Марса, еще собранные советскими космическими станциями в качестве детализации, а серьезно отличается от снимков, которые сделаны телескоп Хабблом. Это на порядок выше. Вы сейчас возьмите в интернет, возьмите фотографии там чуть ли не в реальном времени обновляются. И посмотрите, значит, в том же Ютубе или просто в интернете, пишите фотографии Марса, сделанные космическим кораблем Советского Союза, а потом возьмите Хаббл. Это на порядок будет, в общем, на порядок будет выше. Поэтому вот представьте то же самое, мы с вами летим там со скоростью 25 тысяч километров в час. Ну вот единственное, что вот Пионер у нас 10 был, Пионер 11, Voyager 2 и 1 уже... Там уже достигли третьей космической скорости и, соответственно, покинули Солнечную систему. Хотя иногда в публикациях иногда и появляется такая мысль, что то ли вроде бы они долетели, то ли же перелетели. Вы помните, что была очень в прессе такая тематика, что вроде бы сигнала нет. Какие-то потусторонние силы их не упускают, долго не пускали, не пускали, потом выпустили, потом оказалось, что просто сигнал идет очень далеко, и, соответственно, поймать его сложно. Ну, сами представьте, что если мы... Это еще к тому же, что мы летаем на дальних космических трассах. Можете представить, что у нас с вами 144 МГц или 430, то на двойке еще хорошо, а на 430 уже похоже. Вот представьте, что какую нужно систему связи сделать сейчас с тем же Voyager, какую нужно иметь тарелку внизу и какую, значит, там ему антенну, чтобы его не потерять. Это очень сложно. Поэтому вот третий космический, еще и потерять что-то, это будет там сложно. Это вот по конструкции. Я у Атрея Тенни, много космоса, Владимир. Ну, давайте попробуем еще. Значит, в чем же представить нас сложность с вами полета? Ну, во время полета возьмем, предположим, ну, звезду Бернарда. Она находится всего-навсего расстояние, всего-навсего порядка 5,96 световых года от Земли. Близко. Значит, к пилотируемому полету космонавтам придется готовить со школьной скамьи. Ну, поскольку даже если старт Земли состоится у них в 20 лет, то цели полета корабля достигнут, когда им будет уже 70. Ну, мы с вами предполагали, что 70-50 лет – это оптимальный вариант. Значит, 20 их запустили, 70 достигнет им возраст. Ну, даже если будет доживут до 100 лет, учитывая необходимость торможения, в которых нет нужды в беспилотном, если это имеется беспилотный вариант, как у этих вот, а в пилотном, соответственно, нужно тормозить. Потом нужно будет подбор экипажа в юношеском возрасте чреват психологическими несовместимостью, ну и, соответственно, так называемыми межличностными конфликтами. Ну, я думаю, что у вас всех есть дети. Соответственно, мы их с вами видели от и до. У всех, соответственно, свой характер отличен от родительских характеров. Представьте, что вот каждый из вас представит вот своего чада, и со своим характером. И примерно представьте, что вот он должен быть, вот, с кем-то должен быть еще в паре. Причем теоретически он должен быть похожим. Потому как вот эти 50 лет очень жутко будет лететь, когда человек не совместимости характера. Это очень серьезная проблема, пока существует в наше время. Пока 21 век, может, в 22 веке будет по-другому, когда что-нибудь придумает, ну, пока вот так. Все-таки 17-18, сами знаете, 17 лет, сами себя вспомните в школе. 18 уже по-другому, в армию пришел уже по-другому, из армии пришел еще по-другому, и так далее, и когда пошли, как в песне. Поэтому вот это очень чревато, очень психологической несовместимостью. Ну, а в возрасте 100 лет не дает, в общем-то, надежду на плодотворную работу на поверхности планеты и на возвращение домой. Ну, опять же, повторюсь, это с нашей точки зрения. Может быть, через энное количество времени и в 100 лет уже, хотя вот мы знаем, что актер у нас Зельдин есть, театральный актер, в 100 лет он в драме, он молодец, разговаривает, у него прекрасная речь. Но вот таких бы нужно будет всех тогда, вот, чтобы как Зельдин у нас был актер, тогда мы можем полететь. Дальше, это длительное пребывание в невесомости, в общем-то, это необратимо разрушит здоровье космонавтов. В курсе, ой, прошу прощения, я у отряда немного о космосе, Владимир, немножечко надо кнопочку, а то перегреется. Ну, если вам интересно слушать тональник, я могу тоже поставить, но еще на часик. Мне все равно. Это было бы более интереснее. Итак, значит, даже несмотря на активные физические упражнения на борту космического корабля, после 4-летней миссии на Марсе, группы мышц примерно уже станут уже на 50% слабее. Вот то, что сейчас готовится к Марсу, те люди, которые туда полетят, довольно-таки сложная проблема, не так это все дело просто, как оно выглядит. Хоть, конечно, и мечта энных количества людей это полететь, но представьте, что вот за какой-то период времени организм, ваш организм, станет вот на 50% слабее. Ну, опять же, можно представить, наверное, простой вариант. Если сегодня от пола отжаться 2 раза, а завтра представить, что мы кроме одного отжаться не можем. Вот примерно то же самое и есть. Как бы вы сами не могли, 2 раза не получится. Группа мышц очень... будет другого. Это первое. Второе предположение ученых, что рост человека будет совершенно другой. Если мы сейчас в среднем у кого-то там от 1,70 до 1,90, то через энное количество времени у нас будет еще. Соответственно, весь организм будет уже подстраиваться под массовую систему. Теперь, значит, еще проблема. Значит, в результате трудоспособность и выживаемость вот в экстремальных условиях уменьшится в разы. А вот период адаптации к нормальной тяжести человек на борту, это уже будет, ну, примерно представляется из того, что наработано имеется советская и вообще космическая медицина, это не менее года, чтобы привезти оттуда сюда его, и его привезти уже в наш, в ту среду, на которой мы находимся. Также полет же в невесомости на протяжении десятков лет, причем как сейчас летает наш космонавт по 6 месяцев, а именно в 10 лет поставит под вопрос сама жизнь космонавтов. Во-первых, возможно, человеческий организм сможет восстановиться после этого пребывания, ну, например, в процессе торможения с постепенно стоящей гравитацией. Разогнаться мы с вами можем, а вот тормозить как надо. Если опять учитывать того, что мы сейчас сможем только подрасчитать, то воздействие на человеческий организм будет очень велик. И, соответственно, из невесомости в какую-то нагрузку это будет очень тяжело. И вот этот риск гибели все равно будет слишком велик, даже если мы сделаем, ну, какие-то радикальные решения по поводу вот... Ну, разгон еще потихонечку можно. Вот считает, что в космосе для разгона не нужно очень много силы, там обыкновенно маленький импульс, который, соответственно, время разгоняет космический аппарат. А вот тормозитесь, нам мы должны куда-то хотя бы посмотреть, чтобы не проскочить мимо, это уже проблема самого аппарата космического. Дальше. Проблема радиации. Но вот даже нас взять наш МКС, космонавты находятся, в общем-то, близко, но все равно радиоактивный фон на космонавта, естественно, свои дозы получает. А вот чем мы с вами дальше полетим, значит, нужно нам с вами корабль сделать таким образом, чтобы его в то ничего-то не попадало. Ни грамульки, потому что мы летим с вами 50 лет, если, ну, будем считать там, что доза человека определяется цифрой 0, там, т.д., то это здесь, то там, если мы будем каждый день еще это приплюсовывать, то за 50 лет нас получится мало. Поэтому корабль должен быть идеально закрыт, причем новая технология. Так вот, межполетный корабль придется оснастить очень тяжелой защитой, но опять же, я почему говорю тяжелой, потому что пока мы можем себе представить только то, что мы имеем. Титан, какие-то сплавы на данный момент. Только то, что мы имеем сейчас. Но при этом остается вопрос влияния радиации на организм человека. Потому что мы очень мало знаем радиации человека с длительным пребыванием в космосе. Ну, у нас максимально это полгода. Сейчас вот наши космонавты, наш американец будет вот в этом году закончит годичное. Это не считая того, что было уже годичное пребывание нашего медика 437 суток. Так что вопрос пребывания уже не год, а более, это будет уже для космонавтов, пока у нас еще таких наработок нет. Я у Атриаты немного о космосе, Владимир. Еще вопрос. Невесомость. Проблему невесомости на межзвездном корабле не так-то просто. Доступна возможность создания искусственных сил тяжести при помощи вращения жилового модуля. Но тут опять же имеется ряд сложностей. Пример того, что чтобы создать земную гравитацию, возьмем даже колесико диаметром 200 метров, придется вращать со скоростью 3 оборота в минуту. Такое колесико. При быстром вращении будут создаваться совершенно непереносимые для вестибулярного аппарата человека нагрузки, ну, соответственно, вызывая тошноту, острые приступы морской болезни. То есть скорость будет... Это единственное решение этой проблемы. Это, значит, ученый был такой, как Тор Стефорд, который разработал в Стэнфордском университете в 1957 году огромное колесо разработки было сделано. Его в разработке составляло 1,8 километра. Вот эта разработка насчитывалась, в нем можно было поместить порядка 10 тысяч космонавтов. Благодаря вот своим размерам оно обеспечило силу тяжести на уровне примерно от 0,9 до 1G. Ну, в общем, вполне комфортная тяжесть для людей. Но, однако, даже на скорости вращения ниже, чем один оборот в минуту для этой вот системы, люди все равно будут испытывать легкий, в общем, дискомфорт в этом. Поэтому создать можно теоретически, а вот воплотить таких размеров от 200 хотя бы метров до почти 2 километров, пока мы этого не можем. Система должна быть стабилизирована. Это вы можете представить, как стабилизированное питание у нас с вами в блоках питания. Ну, где-нибудь что-нибудь еще. Вот. При этом, если предположить, что подобный гигантский жилой отсек будет построен, даже небольшие сдвиги и какие-то сбои в этом вот колесике повлияет на скорость вращения и вызовет, в общем-то, колебания всей конструкции. Ну, а колебания конструкции – это либо развал, либо что-то еще. Сейчас вот мы пока в конструкциях космических аппаратов у нас проблема, ну, может быть, не одна из проблем, так называемые низкочастотные колебания космического аппарата при старте. Ну, НЧ – колебания при низкой частоте, которые, в общем-то, пытаются свести к нулю. Поэтому вот, а что там, какие колебания, сколько это будет, представьте, эта махина в 2 километра, да еще народу 10 тысяч это все дело будет дергаться, что останется, будет неизвестно. Это вот, что можно представить. Что еще? Ну, для создания, в общем, надежной экосистемы, вот, опять же, вот это вот с габаритами почти 2 километра. Ну, ученые примерно посчитали. Это примерно. Это не табу, но примерно. Значит, вот для людей нужно огромное количество растений. Примерно посчитали, что нужно им 10 тысяч кур, 30 тысяч кроликов, ну и стадо крупного рогатого скота. Значит, только вот и плюс еще растения, которые там будут расти. Вот только это может обеспечить диету, ну, как рассчитано, имея в виду уже наработки теперешних, опять же, начиналось все наше советского космического полетов и наших космонавтов, потом уже и российского космического строения и космических исследований. Так вот, если взять все наработки, то вот примерно, если взять такие вот аббревиатуры, 60 тысяч кур плюс кролики, еще там стада, вот это должно обеспечить для человека диету на уровне 2400 калорий в день. Ну, посчитали, что 2300 нужно в день, а лететь еще нам с вами далеко. Так вот, однако, если все эксперименты по созданию таких замкнутых систем, как правило, заканчивались провалом. Кому бы более интересно будет, вы можете зайти в интернет, есть такая была программа, она интересна, в интернете есть. Это создавали искусственный парник со своей освещенностью, со своей площадью, со своими питательными веществами, землей и так далее, и так далее. Был такой эксперимент. Так вот, эксперимент тоже провалился. Думали, что все это просто было, это на Земле. Оказалось все просто. Оказалось, столкнулись с вопросом, какое число света должно попадать на те или иные, там, предположим, растения. С какой интенсивностью, с какой светоотдачей, светопередачей, когда, сколько часов, как почву удобрять, сколько, куда, сколько сажать на этой площади по плотности. Поначалу все шло хорошо, в конце концов это дело просто провалом. Фотографии есть в интернете, если кто захочет, повторюсь. В общем-то есть, ну представьте, парник, все там сгнило. Вот это одно и то же. Все получилось. Сначала было хорошо. Невозможно пока просчитать все это. Так вот, это только на Земле. А вот представьте, что это там наверху. Там помочь никто не сможет. Так вот, вот крупнейшего, когда это был эксперимент, она называлась «Биосфера-2». Значит, вот это вот герметическое здание было площадью построено в 1,5 гектара из 3000 видимых растений и животных. Вот заберете «Биосфера-2», кто будет интересно, это американцы делали, вот там увидите. Вот эта, вся эта система должна была стать, ну, так сказать, маленькой планеткой, на которой, которой должно было всего-навсего жить 8 человек. Вот это вот 1,5 гектара и 3000 видов растений. Всего-навсего 8 человек. Эксперимент длился 2 года. Ну, но вот после нескольких недель начались серьезные проблемы. Это микроорганизмы и насекомые стали неконтролируемо размножаться. Потери кислорода и растения в слишком больших количествах стало. Также оказалось, что без ветра растения стали слишком хрупкими. А представьте, что у нас мы должны решить проблему гравитации. Значит, вот этот крутящий, этот 2 километра крутиться должна. Там должна быть вентиляция, воздух. Помимо того, что воздух у нас потребляется человеком еще и, значит, на оборудование. Откуда воздух брать? Вот, у нас его водорода много. А водород нужно брать, если помните, я рассказывал, что значит, если мы сейчас представим, что водород можно собрать, так вот, если взять леечку такую, которую мы можем сейчас предположить, эта леечка должна быть, по мелким прикидам ученых, составляет у нас еще 160 километров. Вот эта леечка такая вот, значит, как будто, знаете, как помните, мы бензинчик заливаем в бак, вот такая леечка, только 160 километров, не меньше. Вот она собирает водород, потом туда, это происходит химически, вода, водород, кислород и так далее, все, что не нужно, за борт. Так вот, еще туда нужно воздух, кислород. Значит, вот и недостаток кислорода в слишком больших количествах тоже оказалось вредны для растений, стали слишком хрупкими. И вот в результате вот этих локальных, так называемой экологической катастрофы, люди начали терять вес, кто участвовал в эксперименте. А само кислород, количество, снизилось с 21% до 15%. Это ученым пришлось нарушить условия эксперимента и поставить, соответственно, 8 космонавтам кислород и продукт. Ну, не помирать же им. Вот он эксперимент. Дальше. Опять же, я рассказывал, что в прошлый раз по системе дальних полетов, что ученые, вот эксперименты проводятся и на Мире, и на МКСе. Это возможность создания биологических, ну, будем считать, называемых микробами, которые будут все уничтожать. Ну, в смысле уничтожать отходы. Если мы сейчас можем себе позволить загрузить космический аппарат в прогресс какими-то ненужными продуктами, которые нам уже на орбите не нужны, мы их не можем выбросить на улицу. Он собирается, спускается в плотный слой атмосферы и выкидывается. В космосе, такого в дальнем, мы такого сделать себе не можем позволить. Только по одной причине, что мы, даже если мы будем с вами первыми, и не вторыми, не третьими, то после нас и пять полетят, вторые, третьи. И каждый, если будет выкидывать, то в конце концов и мы там создадим. Поэтому вот это все автономно, ну, это первое. Второе, ну, даже если брать чисто человеческие потребности, сходить в туалет, ну, как-то негоже выкидывать туда, на улицу. Ну, воду еще как-то можно ее при помощи системы очистить, мочу. А вот куда сдевать с уриной, ну, уже мы не можем, как сейчас делать, это запихнуть его в бачок, добавить туда специального, посыпать порошочком, чтобы он там оно не сбухало, и опять его в прогресс пытается, пускай там горит. Так вот, ученые разрабатывают вот микроорганизмы, которые будут перерабатывать и превращать все, что не нужно, в какие-то, либо в полностью в отход чего-то, либо какие-то продукты, которые можно потом куда-то девать. Это перспектива. Так, что мы еще можем дальше быть? Да, у отряда «Тель» много космоса. Владимир, прошу прощения, паузу я не сделал. Если вопросы есть, я слушаю даже в этом. Взяло. Наверное, да. Павел, секунду, я сейчас вам отвечу. Сейчас еще один мы пунктик пройдем, чтобы еще с человеком, ну, с нами что будет сделать. Да, ну, желательно, если вы помните фильм старенький, назывался, хороший был советский фильм, назывался, его звали Роберт, помните, наверное? Роберт Сергеевич по кличке Ягод выучил, выявил. И в конце фильма, помните, говорит, что, скорее всего, на Вегу должен лететь, человек не полетит. Наверное, ну, если можно представить, скорее всего, или мы надеемся, что автомат все-таки это не жизнь человеческая, которая несоизмерима ни с какими бумажками, условиями и так далее. Аппарат есть аппарат, естественно, он в каких-то отношениях проигрывает человеку, это естественно. Мы не можем пока создать какой-то ум, который человеческий, который будет заложен в аппарат, в автоматику. Ну, что-то он сделает. Наверное, может быть, в ближайшей перспективе, сколько пройдет, может, автоматы будут. А может быть, автоматы будут умными. Ну, кто знает. Пока вот в 21 веке, вот мы сейчас с вами живем, пока, к сожалению, сделать не можем. Ну, вот пока. Так что, наверное, да. Я вот это немного космоса, Владимир. Еще что может быть значит, с вами, значит, это анабиоз. Ну, это замедленные процессы, знаете, жизнедеятельности человека, как минимум на несколько... несколько раз. И опять же вспомним фильм «Замороженный» французский фильм с Луи де Фюнесом. В конце он был, помните, одного вытащили замороженного, потом сам пошел. Вот мы должны, наверное, анабиоз. Значит, вот если удастся погрузить человека в такую искусственную летаргию, ну, замедляющим, ну, примерно объем веществ где-то раз в 10. Ну, тогда за 100 лет он, то есть мы с вами, или он, да, значит, мы с вами постареем всего-навсего на 10 лет. Значит, при этом облегчается это решение проблем питания. Зачем кормить-то? Снабжение кислородом, психических расстройств, нарушение организма в результате каких-то воздействий с невесомости. Значит, соответственно, единственное, что нужно будет защитить человека, который находится в анабиозе, от радиации, микрометеоритов, естественно, ну, проще, чем создать какую-то область его изоляции. Причем вот туда, если назад идти, вспомнить, что у нас, я говорю, что космический аппарат должен быть защищен. Но дело в том, что помимо того, что он может быть будет в данный, вот, что мы сейчас можем представить материалы, которые существуют, то есть если мы делаем его толстым, он будет более неуклюжим. Это первое. Второе, дело в том, что при наших скоростях, в общем-то, вот то, что существует там наверху, остатки кислорода, какой-то космической пыли, нам они сейчас пока не влияют. А вот представьте, что когда мы с вами разгонимся на скорости вот 25 тысяч километров в час, секунду, прошу прощения. Так вот, все вот это будет как атомная бомба. Вот это все песчинки, которые нам, в общем, нам не мешали никогда. Вот это будет все сталкиваться с нашим корпусом и будет так бабахать по корпусу, что мягко не покажется. Поэтому еще к этому, помимо того, что должны мы сделать, спасти человека-космонавта от радиации, еще сделать так, чтобы корпус не развалился при таких скоростях. Ну, изначально это будет маленькая скорость, потом будет... Опять же вопрос, еще делать-то? Пока у нас только титан. Ну, пока. Значит, сейчас у нас алюминиевый профиль применяется, какие-то еще добавки. То есть сейчас сделать пока такого не можем. Вот еще одна проблема. Дальше. Так вот, к сожалению, вот замедление процессов жизнедеятельности человека, это еще чрезвычайно, очень довольно-таки сложная задача. Хотелось бы знать, что в природе существуют организмы, которые, в общем, впадают в спячку и спят себе очень хорошо, и потом просыпаются, еще и бегают. Так вот, есть такая вот небольшая ящерица под названием сибирский углозуб. Вот способна впадать в спячку в тяжелые времена и десятилетиями оставаться в живых, даже будучи в мороженом во льду, при температуре от 35 до 40 градусов. Это вот сибирский углозуб. Вот. Ну, ученые такие случаи приводят, что вот этот вот, когда углозуб проводили спячки около 100 лет, они просыпались и как ни в чем не бывало. Оттаивали, убегали от исследователей, которые их находили. Вот такие вот маленькие интересные вещи были. Поэтому все, что можно вот в данный момент рассчитать или посчитать, или предположить, что вот мы с вами полетим быстро, хорошо, с проблемой у нас очень будет много. Это вот, опять находя назад, это скорость, которая будет возрастать, это тормозной путь, потому что он нам... Либо мы должны создать с вами уникальное оборудование, которое при любой скорости, или не так, при той скорости, которая у нас будет в нашем полете, от минимального до максимального, будет исполнять свои обязанности этот аппарат, фотографировать, брать, там, я не знаю, там, ловить лунную космическую пыль, изучать свет свечение тех или иных звезд, в общем, все, что мы предполагаем. Не, если мы, предположим, представим, что тормозить мы не будем. Значит, мы просто пролетаем, значит, и за это время, но это как на автомашине. Вот вы представьте, что вы своей едете на дачу, опаздываете, ну, там что-то нужно сделать. И, в общем, не всегда приходится успеть прочитать, что там написано на этой вот, на справа стороны. Вот, а тут мы еще с вами быстрее. Или проще взять электричку, скоростной поезд или самолет. Это первое. Второе, это опять же потому, как человек не можем предоставить сейчас такое комфортное состояние, как он есть на Земле. С той инфраструктурой, которая существует. Поэтому даже если мы будем брать по кускам, либо создать какую-то систему гравитационного поля. Вот именно вот пока мы вот сможем, вот предполагаем, ученые сделать можем колесико. Может быть, не надо без колесика. Но как? Непонятно. Пока, значит, будем считать, колесо на существует. Питание. Вот видите, значит, 1,5 гектара все дело коту под хвост пойдет. Значит, нужно брать туда. Ну, а почему именно землю нужно брать? Еще неизвестно, сколько она пробудет. Поэтому пока из расчета того, что существует, имеется. И за ней дальше это, как вам говорил, свет, оснащенность, в общем, все-все-все те виды деятельности, то, что существует у нас здесь. Дождик, слякоть, холод. Вчера у нас погода, позавчера снег выпал, вчера у нас снег, сегодня течет, давление у одних больше, у других меньше. Вот такие результаты. Ну, а еще плюс, опять назад, это психологическая несовместимость. Очень тяжелый вопрос. Одним из, наверное, первых, или, там, предположим, в тройку тех вопросов, которые нужно решать очень вперед. Без того, что человек не сможет, а ему нужно работать, не может человек один выполнять задачу один. Вы же прекрасно понимаете. Опять же, если когда-нибудь, может быть, но сейчас пока человек не может такого. Он один в коллективе, один делает одно, другое дело, потом получается что-то. Поэтому психологическая совместимость человека, это будет очень важно. Сюда же еще приплюсуете, ну, опять же, с нашей точки зрения, вот в данный период, это, ну, болезнь, она болезнь. Это мы сейчас с вами насморком болеем. Что там будет, никто не знает. То есть проблема, полететь-то это хорошо, а вот что будет, хорошо, что мы с вами еще имеем какие-то наработки. Но это наработки наших с вами ученых, и потом последующих ученых всего мира. Пребывание человека около земной поверхности. Это 200 километров, вот максимально 420 километров Международной космической станции. Ну, а остальные эти экспериментальные аппараты, которые поднимаются выше, предположим, данной высоты, опять же, это у нас. И опять же, это у нас все просто. Мы можем что-то сделать. И либо помочь, либо не помочь. Сломалось, доехали, поменяли, спустились. Если, значит, что-то не сломалось, вот как системы к GPS, если, предположим, положено в группировке иметь там 24 спутника, а летает там 26. Три, еще 4 спутника запасные. Если он сломается, то данный спутник включается в систему 24 из запаса с другой орбиты. И выполняет те же функции, что выполнял его предшественник. К примеру, то есть по теми задачам, которым был сделан. Это вот примерно так. То есть любой спутник GPS. Они висят на геостационаре. Соответственно, если ломается, ничего не нужно возвращать. То есть включить, этот выключить. А вот если мы полетим туда, уже нам нужно все делать самому. Из всего нужно делать что-то. Опять же, вспомните любой фильм космический. О, прошу прощения, опять долго я. У Атриатей много о космосе. Владимир, вопросы на премию. Так, вопросов нет. В любом вы видите космическом сериале, когда, ну, как правило, это как «Звездные войны». Побабахали, постреляли, у него, значит, дырку сделал в борту, они подходят, значит, смотрят, там космос видно, а воздух не уходит. Представьте, что вот система блокировки вот этой дырки, какой бы невозможно было, вот в некоторых фантастических книжках, романах пишут, что там и магнитное поле стоит, может быть, какой-то придумать что-нибудь еще. Но, то бишь, если что-то сломалось, нужно менять. А мы не можем сейчас предположить, что у нас можно сломаться. Вы помните, когда я рассказывал, что ведь гениальность от наших ученых, когда создавали станцию «Мир», ну и «Салют-6», и «Салют-7», «Салют-8», и, ну, не такую большую систему, а вот «Мир» — это очень уникальная вещь. То есть, когда ее создавали, ведь идея гениальная была, зачем тащить всю аппаратуру, когда можно ее протащить только то, что нам нужно для старта, выход на орбиту и первое время находиться на околоземной орбите. Потом мы довозим. С учетом того, что уже на орбитальной станции сделано место, туда привезут и туда поставят. Эти винтики подойдут, шарики закрутятся, кнопочка, разъемчик поставится, хватит этого длины разъемчика, чтобы поставить туда. А мы с вами, надо будет, сами помните, лезем на крышу, начинаем ставить антенну, посчитали, вроде все нормально, а то ёкаломанное кабели-то. Либо не хватает чуть-чуть, либо много. Много-то лучше, а вот когда не хватает, приходится антенну передвигать по крыше, а крыша ограничена. Или примерно такие вот результаты. а там уже сделан. То есть это гениальность вот этой МКС, это мир, это вообще удивительно. И представьте, 15 лет проработы, и все возилось, менялось, заменялось, и все штатно было. А вот теперь мы с вами летим там, мы не можем с собой, значит, нам нужно, как сейчас говорится, колл-центр сделать, сервисный центр. Что-то сломалось, побежал, так говорит, ну, слушай, Вася, тут у меня вот сломалось. А запчасти где бы это откуда? Что мы сейчас, заявку сделаем, пошлем туда, нам тут пришлют, ничего подобного. Поэтому система, вся система в комплексе, начиная от двигателя, от компоновки того или иного космического аппарата до людей, которые будут работать, осуществлять ту задачу, которую они сделают, им летать, изучать. Проблемы нужно просчитать. А просчитать с чего? Не можем. Это связь. Какие вы антенны поставите? Большие, маленькие. Ученые вот считают, что широкополосная связь, в общем-то, перспективна. Что узкополосная связь тяжеловата. Ведь представьте, что здесь какой нужно диаметр тарелки поставить для того, чтобы того же Voyager отловить. А мы не можем пока поставить такую тарелку. Вы представьте, что у нас, ну, что мы можем представить? Это Радан 600. В интернете посмотрите, какая это штука. Это здоровая такая махина стоит, около 300 тонн весит на Земле. А вот она там смотрит небеса. Есть еще покрупнее. Но мы не можем пока поставить, сделать такой корабль, чтобы 600 тонн на горбу поставить, и он там смотрел. Значит, поэтому что-то нужно придется делать. Значит, переделка системы связи. Какой она будет? АМ, ЧМ, ССБ, непонятно. Телетай, БПСК, ЮТ-65 и так далее, и так далее. Еще проблемы. И вот это все проблемы мы с вами, когда тут сложим, получится, что начиная от старта, ремонта, жития, бытия, и самое главное, это нужно вернуться обратно туда и что-то привезти. И сказать, что, ребят, я вот приехал, а вам это нужно? А те говорят, ребят, ну ты 50 лет там пролетал. Но у женщины не нужно. Пока ты летал, у нас вот было вот этот вот, вчера вот мобильники были по 3 рубля. Помните, с антенночкой были. Пока отлетал, тут уже вон они мобильники, уже смартфоны пошли. Все. Поэтому любой полет должен быть с опережением того, ну, будем считать, с опережением просчитываемой, как сказать, ну, значимости того, той задачи, которая поставлена, чтобы мы могли вернуться. Поэтому ну, живыми, здоровыми, зайти домой, ну, там, поесть, подышать свежим воздухом, глядишь, опять полетит. Ну, не просто так. Поэтому все, что сделается там, это будет очень тяжеловато. Ну, это так, утрирую. А если еще взять еще поглубже, это уже каждая наука уже там точно распишет как. Ну, вот по медицине, это понятно, вот по полгода они летают, видите, потому что почему по полгода? Потому что прогресс, который стыкуется, он не может. Вот в автономном режиме больше 180 суток, там 150 с копейком, около 180 быть не может. Он чисто технически сделать не могут. Вот он стартует вот когда-то в марте, в конце марта, вот они полетят туда. Побудет там вот почти там около 6 месяцев, и на это же вернутся обратно. А туда-то мы полетели, нас уже никто не догонять не будет. Ну, даже если вдогонку-то пошли, пока он там ионом двигатель, там какой-то современный двигатель разгонится, пока он нас догонит, так мы же тормознуть лаптей должны еще. А тормозить нужно человека, вот это хорошо в фильмах, пиф-паф, это пшик-пшик, туда глядишь, и уже все это там, нажал на кнопку, уже через дырку проехал. Все, это примерно вот такая длинная тирада, то бишь, лететь мы с вами можем, желание есть. Лететь придется долго. Ну, может, в следующий раз еще какой-нибудь движок придумаем. Побыстрее что-нибудь. Ну, пока вот. И то мы с вами только пытались только добраться до Проксима Центавра. А еще мы даже с вами еще и до Млечного Пути еще не дошли. Вот сейчас лето пойдет. Если не забудете вот тут в нашей передаче, вы поднимите голову и увидите, посмотрите на Млечный Путь. Вот эта белая вот эта полосочка, вот это самая дальняя точка нашей с вами галактики. Нашей галактики. Это то, что мы видим глазами. Можем. И представьте, вот то, что белое, это даль. А то, что мы с вами еще не видим, еще и туда биноклю поставить, это еще дальше будет. А мы даже туда долететь не можем. Так что пока вот до Проксима Центавра. У меня все. Если вопрос есть, я постараюсь ответить. Муатрете, немного о космосе, Владимир, на приеме.
Прикольно, дядя Гендель.
жизнь, я тут тяжело, конечно, сразу включает несколько человек. Может быть, вот тут задавали еще вопрос, вот в частности, вот Роман 2 на киловатт-энде Петр. Действительно, посылать человека куда-то, ну, при том, что мы с вами имеем с вами этот запас, с вами запас знаний, которые существуют на данный момент, даже при этом запасе мы человека, ну, это гибель. Ну, я больше так говорю, мы со снасморком-то разобраться не можем, а в автономное питание, то есть поставить туда и его, езжай, без всего тяжеловато. Скорее всего, наверное, да. Вообще, я считаю, что, ну, мне так кажется, что, наверное, перспективно сначала пускай автомат сработает, приедет там, посмотрит, понюхает. Именно посмотрит, понюхает и вернется обратно. А вот потом будем посмотреть на премию. Может быть, ну, я вам повторяю, что при тех условиях, которые... Это просто наработки. То есть, что можно получиться и что... Или возможность ли вот полета человека... Поэтому мнения будут разно быть у кого угодно, ну, скорее всего, да, потому что испытывать человека на его прочность, наверное, это смысла нет. Если это раньше можно было как-то, ну, в порыве вот, познания, то сейчас уже человек стал на таком уровне развития, сейчас, в 21 век. Но он все разбирает, что плохо, что хорошо, что может, что не можно. На последний момент. Вы говорите, значит, на другие планеты, когда удирать надо. Ну, удирать нам еще рановато. Тут еще все на все осталось каких-то энное количество миллиардов лет. До этого времени, думаю, уже будет какой-то прогресс, это точно. А что там они придумают, неизвестно. Ну, посчитаем, что на данный момент, ну, пока смысла нет, вот так. То есть, если мы даже приедем на этот Марс, ну, поселиться туда ради поселиться, и как американцы говорят, мы здесь делаем климатические условия, парниковый эффект, и там через энное количество времени будет травка расти. Извините, а зачем это нужно? Поэтому, наверное, вот в данном нашем сознании, пока будем здесь, ну, познать. Человек всю жизнь хоть хотел что-то познать. Просто познать, что вот там-то полетать, посмотреть и не более того. Ну, наверное, так, на премию. Принтер А2КЛ, А32Т. По поводу просчета ученым перспективы дальнего. Ну, скорее всего, они рассчитывают. Мне кажется, первая причина, опять же, познание. Ну, что будет? Ну, не стоять же на месте. Человек он такой, он познающий. Что-то там есть, что-то нет. Это первое. По поводу... Но это мое мнение, поэтому я могу сказать не точно, а может вообще неправильно сказать. Мы можем, не мы, а ученые, ну, и мы, или мы так вот, рассчитать только основываясь на том, что мы сейчас знаем. Мы не можем предположить, ну, так. По-простому-то, у нас нет материалов таких. Мы можем просчитать, к примеру, ну там химия, предположим, направление, предположим, институт стали сплавов, ребята там с МАИ, с МАДИ, с Бауманки, значит, какие двигатели, перспективные двигатели. Но мы можем просчитать, ну я не знаю, там, это и у них они умные, в общем, на какой-то срок, с учетом того, что мы сейчас сделаем. Повторюсь, как Буран делали, как мир делали. Ведь там столько идей. Я, помните, рассказывал, только 1200 только считалось патентов, которые вообще-то в мире нет такого. Система вот не металла, а из композитных материалов там применилась. Вот. Поэтому мы можем посчитать, что вот что я сейчас у меня есть, плюс что я вот что мы можем пока вот разработать, если имеется в виду, но не более так, я так думаю. Ну, далеко ходить не будем, это коллайдер. Вот они там гоняют его. Вот. Они знают, там просчитывают, что если мы сейчас свое запустим на полную мощность, значит, произойдет вот эти вот удар, и мы, они считают, что энные каких-то там доли тысячных секунды, вот мы можем заметить. Вот если это будет, они говорят, тогда вот мы вот на этом вот рубеже можем попытаться сделать. Так же будет и здесь. Больше мы просчитать не можем. Ну, я, наверное, так утрирую, наверное. То есть с нашими знаниями и с той оборудованием, которое мы можем просчитать вот это вот какое-то промежуток времени, можем. А что будет через энное количество времени, да кто знает, что будет? Вот возьмется с завтрашнего дня и все перевернется. Ну, просто так. Раз, и перевернулось. И все стало по-другому. По поводу полетов, я уже говорил, что я не... В общем, я посчитал так, что я сказал, что нужно всех отправлять. Нет, просто это один из вариантов, если мы бы полетели туда-то. Да, через некоторое время скорость, мы догоним и Voyager, и можем с ним посмотреть, может, даже запчасти подберем. Ну, наверное, так. Рассчитать мы можем. Ну, это вполне естественно. Ну, как можно считать? Ну, это как какую-нибудь прибыль рассчитать. Знаете, колхозник посадил, это то же самое. Только в упрощенном варианте. Представьте, что вы на даче. Приехали на дачу и говорит, так, вот надо сарай поставить, значит, нужно сделать ленточный фундамент. Ага, значит, вот это, значит, там погода, так, начинает делать. Как ямку выкопал, потом бабах, снег, пошел дождик, траншею залило. Все, значит, просчет закончился, мы уже попали в оказию. Но мы-то рассчитывали. Ну, если уж мы фундамент рассчитываем, тоже, я думаю, ученые, которые пытаются познать что-то там дальше, уж по имеющихся средствам науки и техники, тоже считает Павел. 2 КЛ у А3Т. 2 на киловатт Леонид у А3Т. Но по поводу 50 лет тут не пахнет. Тут, к сожалению, скорости другие и временной показатель очень большой. Но, опять же, математика, простой вариант. Вы же знаете, что скорость света 300 тысяч 000 секундов. Значит, радиоволна так с таким же скоростью. Значит, если мы пошлем отсюда какой-нибудь сигнал, значит, опять же, возьмем расстояние там до Проксима Центавра 4,2 световых года, световых лет, прошу прощения, все это перемножить, получится недолго. Ну, опять же, все ученые, кто этим занимается, кто интересует заниматься, они сидят. Так же у них вопрос, поймаю, не поймаю. Ну, казалось бы, такой простой вопрос, ну, чего они сидят вот на этом, на 1420 МГц? Ну, чего они сидят? Одна частота. Ну, все уверены. Потому что это единственное место, вернее, этот отрезок, вот этот вот, если поделить по кусочкам, вот этот кусочек, где мы, может быть, услышим. Почему? Потому что частота водорода. Вся наша система, которую ученые познают, говорит, 90%, 80%, а почти 90% водорода. Значит, можем представить со своей головой, что вот на этой частоте может послать сигнал. А кто сказал, что 1420 МГц может послать сигнал? Все что угодно. Ну, если взять просто обиходный вариант, ну, вы же про себя можете, вот, себя можете вспомнить свои деяния. Или вспомнить, что это было. Есть люди, которые, вот, у нас, что-то очень чувствуют. Вот что-то такое у вас получилось, начинаете нервничать. Но это же неспроста. Вот правильно тут сказал Роман Калатрян и Федор Йотов. У нас, мы на Земле-то не знаем. Мы в гармонии служить не можем со всем, что существует. Можем только гадать. Опять же вопрос, почему человек видит только в таком спектре то, что видим? Почему мы не видим инфракрасное излучение? Еще какое-нибудь. У нас вот человек вот отсюда до сюда. Да, нашли, что сказали, да, существует аура у человека. А почему не предположить, что аура человека, она предназначалась не изучать приемы рукопашного боя и не придумывать какие-нибудь там сабли, пики, стрелы. А вот эта аура могла подотвратить человека от его плохих людей, которые ему там что-то хотят сделать. Ну, опять же, представим. Таких вариантов куча. Человек сам-то чего познать, ничего не может. Поэтому только можем представить. И то, опять же, с той точки зрения, что у нас есть все свое в голове. Другого пока сделать мы не можем. Ну, вот... Опять же, если по-простому, ну, болеем, вот простой вопрос, вот, полететь бы хорошо, а справиться мы не можем. Вот, ну, не хочется говорить, но смешно. Заболели, давай вот эти повязочки на лицо. Всем не хватает, все разобрали. А представьте, что мы летим с вами первый раз туда, мы же по системе, по нашей системе, мы эти повязочки наберем. Ну так мы же не знаем сколько. 10, 20, 30 ящиков 400. Это только в одной области. Ну я там не знаю, там. Ну, фантазии голь на выдумке богата. Кто-то хлеб ест черстый, кто-то ест мягкий. Кто-то с утра любит яичницу, кто-то еще другой. Вот это все, так это я утрирую, но если все это собрать в кучу, мы можем только просчитать, что ответ завтра может быть для экономии времени. Есть буду не яичницу с двумя яйцами, а один. А может, просто кофейку попью. Я утрирую, но вот так можете теоретически просчитать, что вот у меня будет... А, и причем кофе у меня будет более высококалорийным, или напиток какой-то высококалорийным по отношению вот к стакану кофе, яичницы и черного хлеба. Это просчет полета на куда-нибудь. Вот так примерно. Ну, опять же, извиняюсь, я это с точки зрения моя, поэтому могу ошибаться. Я у А3АТ на премии. Ну, может быть и так. Может быть так, я... Ну, я просто утрирую. Поэтому вы спрашиваете перспективы что-нибудь просчитать, но я говорю, ну вот примерно можно просчитать так. Так что как просчитать, что просчитать, пока вот мы знанием имеется в виду. А все остальное только на карандаше. Можно представить. А по поводу того, что полетать, ну, почему бы не полетать, посмотреть, что есть. Может быть, пригодится. Вообще, до тех пор, пока человек с ног до головы не сможет сам себя обслуживать, нам тяжеловато будет. Ну, не можем мы пока тут ни у себя вот на земле, ни там вот наверху не можем пока порядок сделать. И не очень-то мы и понимаем. Вот пока. А таких факторов все что угодно может быть. Ну, вы каждый день, мы с вами на улице, за машиной, за рулем, в метро. Ну, вот все вот эта психологическая совместимость, просчеты полетов. Давайте перекинем на, уж чуть я так полемику сделаю. Вам наступили на ногу в метро случайно, или вы кому-нибудь. Я, вы видите реакцию. Кто-то, ну, извините, кто-то вообще, извините, говорит, кто-то шипит. Ну, кто-то вот, ну, вот какие-то проблемы. Едем мы с вами на машине. Таких катаклизмов тоже знаете. И сам что-то там, ну, не так подрезал. И начинаешь направо поворачивать. Ёкало мое, он тебе машет, ты куда, мол, дядя, я что справа? Ну, вот мысль заклинила. Ну, откуда я знал, что вот я направо-то пойду, а там он едет. Ну, головой там помахал. То есть вот это все обиходит, вот это все мы суммируем, только теперь мы одни вон там, и нам помочь некому будет. А просчет того, ну, это то же самое, как в метро. Ну, вот мы позадимся в метро, ведь вот чем хорошо еще... Сейчас я секундочку еще отступлю. Квантовая механика. Она чуть-чуть в другую сторону идет относительно наших всех наших рассуждений, но они чем-то правы. Мы в метро заходим, мы привычно в глазах с вами вот этот пояс, и то смотришь, какой-то он грязный сегодня. Сели, рассчитываем, что в метро, вот мы поедем там полчаса. А вот как вы, Павел, рассчитывали, что автобус придет, а он нет. Ты плюнешь, идешь пешком. Настроение испорчено. Вот это просчет нашего с вами полета туда. Что-то мы где-то забудем, но мы рассчитываем по своему характеру, который существует на этой земле. Другого у нас опыта пока нет. У нас нет опыта другого такого, и то, это, грубо говоря, это 400 километров ввысь, это 420 километров международной космической станции, и то это люди, которые подготовлены туда, плюс-минус эти, как называют, туристы. Остальные мы здесь, вот вы же дышим воздухом, тянем эти 200 тонн этого воздуха, который на своих плечах мы вытягиваем, и даже его не чувствуем, эти 200 тонн там плодосчастные. А вот если нас на Марс поместить и там через полугодика на Землю, мы помрем тут, потому что там в два раза меньше мы привыкли. Если тут кружку пива взял, так она чувствуется. А там какая кружка пива будет? А представьте, оттуда приехал и пивка захотел попить. Ты кружку не поднимешь на приеме.
И демографию в том числе. Детей будем делать по интернету.
Да, просто количество говна увеличится. А более ни хрена.
Принято. Ну, давайте так. Давайте сделаем эксперимент. Но вот после сегодняшнего разговора... понедельник мы все с вами пойдем на работу. Попробуйте просчитать. что вы сделаете за день, без учета того, что вам уже сказали. Значит, что вы сможете сделать за день при условиях идеальных, начиная от того, что вы встали с постели на правую ногу или там налево, как вам удобно. И вот ваш весь день прошел от кровати до конца рабочего дня. А потом, ну, если вы запомните или запишете, это, ну, так вот такой, как сказать, ну, эксперимент такого, хотите да, хотите нет. А потом вы, давайте неделю, самый лучший вариант, вот. Или, нет, с понедельника по среду, или с понедельника по четверг, до круглого стола. Значит, с понедельника, вот, и посмотрите, что будет во вторник. Если что-то случилось, встаньте, запомните. На ногу наступили, пояс из-под носа ушел, еще что-то, стали через дорогу переходить, в лужу попали, ну, в общем, и опять записали. Ну вот, через 4 дня, и плюс окончательно это то, что мы с вами должны сделать на работе. Сюда включается настроение, желание работать, и выполнить, и так далее, и так далее. Ну вот, давайте, в общем-то, если какое желание есть попробовать, ну, рассказывать, может, как будто не надо будет здесь же, чтобы не было так. А вот просто в четверг, или давайте там опять в субботу, ну, я так мельком вам скромненько намекну, можете сказать да, можете сказать нет. И вот точно поставим эксперимент, что мы можем, а что мы не можем. В данный момент, вот в тот момент, что мы с вами вот имеем голову на плечах, возможность делать по своим знаниям и с возможностью того транспортного средства, утрывок, на котором мы проезжаем. И вот эти 4 дня, с понедельника по четверг. И какие у нас будут с вами непредвиденные обстоятельства. И сможем, и самое главное, сможем ли мы, вот после с понедельника по четверг, если вернемся мы обратно, представим, смогли бы мы с вами просчитать вот эти, ну, какие-то возможности с понедельника по четверг. Если вы согласны, кроме эксперимента, вот, полетим на Марс. Я у вас это немного о космосе, Владимир. Тишина, значит, никто не хочет. Ну, хорошо, придется мне одному. Вот. Ну, вот что я смог рассказать. Повторюсь, что может быть что-то не так. Уж не обессудьте, такая вот, пока у меня пока такая вот мысль появилась. Я у отряда «Тель» много космоса. Владимир, слушаю вас, уважаемые коллеги, радиолюбители. Можно не коллеги? Можно как по-другому. На премию.
Ты что-то много говорил, но я так и не понял. Как Горбачев, блин.
Да. Здорово, только не объяснил, для чего туда лететь, что там делать.
Ну, по поводу Горбачева не знаю. Смотря что, если я последнее говорил, то это просто так, а то, что я рассказывал там... Ну, повторюсь, я не собирался никого тут заманивать лететь. Я просто сказал, что можно сделать. Извиняюсь, что я вот не так тембр голоса, наверное, поставил и, наверное, не так интонацию сделал. Ну, я никого не зазываю, я просто сказал, что можно было бы сделать. Ну, вот, видите, уже пошли в мою сторону, поэтому меняю голос на премию.
Ну да, ну нет, это там можно гелий добывать. А на Марсе так вообще ни хрена нет.